Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, клирик Никола Богоявленского Морского собора Санкт-Петербурга, протодиакон Константин Маркович. Отец Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители. Очень рад вновь быть в этой студии, иметь возможность общения с вами.
Да. Я очень рад, что вы пришли сегодня. Спасибо, отец Константин. Дорогие друзья, сегодня тема нашего эфира «Христос, новый Адам». Вы можете звонить к нам в студию в Петербург по телефону 812-677-6244 и в рамках нашей сегодняшней темы задавать ваши вопросы. Отец Константин, ну, прежде всего выражаю вам признательность за то, что нашли возможность прийти, и мы с вами можем дальше продолжить наши вот такие литургические, историко-догматические беседы. Сегодня такая очень важная тема, поскольку мы вступили в период Великого Поста, и постепенно с каждым днем все ближе к Дню Светлого Христова Воскресения. И в рамках этого нашего времени, которое нам дано для размышления о крестной смерти и Воскресении Спасителя, хотелось бы понять, что значит вот это выражение «Христос – новый Адам», как нам его понять и для себя открыть?
Во-первых, я хочу сказать о том, что время Великого Поста – это время, когда каждый христианин должен в своих мыслях вновь вернуться к тем событиям 2000-летней давности. Это пришествие в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Его крест и смерти, Его воскресение. Каков смысл был голгофского подвига Спасителя? Каков смысл воскресения? И какое значение этот подвиг Спасителя имеет для каждого из нас, для людей, которых отделяет 2000 лет от этих событий, для тех людей, которые живут в 20 веке, почему вновь и вновь мы возвращаемся в наших воспоминаниях, в нашем религиозном опыте к Голгофе, почему, наконец, в 21 веке мы являемся свидетелями вновь мученики гибнут, почему они идут ради этой благой вести, которая была 2000 лет тому назад возвещена, почему вновь они отдают свои жизни, и почему они вновь уповают на то, что после их мученического подвига они встретятся с Господом Спасителем Иисусом Христом. В молитве, которую полагается читать в первый день Великого Поста, в понедельник, первой седмицы Великого Поста, есть такие слова: «Сподоби нас в чистоте течения поста прийти». Вот это течение поста устремлено к воспоминанию крестной смерти и воскресению Христову, то, что будет воплощено в богослужениях Страстной Седмицы и Пасхи. И, собственно говоря, эти службы являются кульминационным таким моментом Великого Поста, его целью, его концом. Но в ближайшее воскресенье мы будем свидетелями удивительного литургического чина, который будет совершаться на всенощном бдении. Это изнесение изображения креста Господня для поклонения. И вот в одном из песнопений, в одном из тропарей канона крестопоклонной недели тоже есть такие слова, что день, ныне день поклонения к Древу Крестному, является зарею Христова восстания. То есть этот день уже как является как зарей, которая возвещает нам и указывает нам конечную цель нашего течения, нашего путешествия. И уже в это воскресенье мы опять нашим духовным взором устремимся к кресту Христову. Поэтому мне кажется, что вот эта тема как раз именно поразмышлять о смысле крестного подвига и о том значении, которое оно имеет для каждого человека, сегодня будет очень уместно.
Спасибо, отец Константин. Ну, мы знаем, что прародители в наши Адам и Ева в какой-то момент совершили грех и были изгнаны из рая. И вот вспоминаем этот день, в день Адамова изгнания, перед началом Великого Поста. Потом же радуемся в конце, после Страстной Седмицы, в день Пасхальный, своему обновлению. Вот как нам понять то обновление, которое происходит с человеком? Что сделал Христос с человеческой природой, что она так ликует в эти пасхальные дни?
Как повествует вторая глава книги Бытия, Господь сотворил Адама, потом из его ребра Еву, и поселил их в саду, которую насадил на востоке земли, в саду Эдемском. Я хочу подчеркнуть, что Эдемский сад, согласно Библии, находился на земле. Это не Царствие Небесное. И в Библии даже указана его географическая точка. Это исток четырех рек. Тигр, Евфрат, и еще двух рек, ну, названия которых мы сейчас идентифицировать не можем в нынешней географии. И вот как раз исток этих рек являлся местом, где находился Эдемский сад.
Отец Константин, мы продолжим наше повествование. Да. У нас есть звонок, давайте примем, да, чтобы услышать наших телезрителей. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос в связи с крестопоклонной неделей, середине, да, со святием. Скажите, пожалуйста, а вот почему народ кричал «Распро»? То, что христиане кричали, это понятно. У того уйти надо было. А почему народ кричал, которого Господь усилял, кормил, вот сейчас в Евангелии, там на каждом шагу буквально вот, переносить, усилял, усилял, усилял. Почему народ
подключает,
раз
в небе
еще и
на кровь, да? Спасибо большое. Вопрос о том, почему народ кричал, что нужно распять Господа во время его крестного пути.
Ну, нельзя говорить о том, что кричал весь народ. Мы знаем, что у Христа было множество учеников, которые, хотя испугались, да, их не было рядом со Христом Христовым, была только Божья Матерь, жена Мироносица, апостол Евангелист Иоанн Богослов, и даже апостолы разбежались. Кричали те люди, которые находились в орбите влияния вот этой элиты иудейского народа, первосвященников, книжников, фарисеев. Они были спровоцированы ими. В конечном итоге, ну как, если духовные вожди, те люди, которые имеют определенную власть, прежде всего духовную, то вокруг них есть люди, которые их слушают. И которые всегда будут делать то, что им прикажут. Да? И как раз вот такая группа спровоцировала людей, которых спровоцировали, которых ввели в заблуждение. Или просто тех людей, которые, возможно, не имели совести и стыда. Да, потому что мы знаем, что были люди, которые лжесвидетельствовали против Христа. Ну, ни один человек с каким-то здоровым нравственным чувством не будет лжесвидетельствовать, особенно в виде тогда, когда это лжесвидетельство приведет к смерти человека. Мы знаем, что фарисеи использовали особые изощренные аргументы. Да? Они говорили о том, что этот человек способен возбудить восстание, и тогда римляне придут, и это восстание подавят и утопят народ иудейский в войне, в резне. Поэтому здесь вот посмотрите, здесь даже вот такие политические аргументы были введены с тем, чтобы добиться того, чтобы какая-то часть народа кричала «распни и распни его». Но одновременно давайте вспомним, буквально через 2 месяца, да, то есть вот после праздника Пятидесятницы, прошло 2 месяца после воскресения Спасителя, и вот первое, об этом говорит книга «Деяний». После праздника Пятидесятницы первая проповедь апостола Петра, который возвещает людям Евангелие, и те жители Иерусалима, которые слышали его, раскаиваются, и около 5000 присоединяется к церкви. Да, поэтому это мы действительно видим и в нашей жизни очень часто, когда люди, особенно теми, кто имеет политический вес и политическую власть, а прежде всего первосвященники и законники, фарисеи, это были не только религиозные, но еще и политические вожди израильского народа в то время, когда вот умелой пропагандой, изощренной пропагандой люди вводятся в заблуждение, но потом наступает отрезвление. И мы знаем, что ведь до разрушения Иерусалима, да, достаточно много было христиан, иудеев-христиан было достаточно много. Я знаю, что некоторые ученые говорят о том, что около 15-20% населения иудеи так или иначе, если даже не принадлежали ко Христу, к христианству и не верили в Иисуса как в Мессию, но они симпатизировали Ему. Они видели, по крайней мере, в Нем учителя праведности. Поэтому нельзя так говорить, что кричал весь народ. Кричал определенные люди, которые, ну, находились, так сказать, в слепой зависимости от вождей.
Спасибо, отец Константин, за ваш ответ. Ну, теперь можно вернуться к нашему
обсуждению. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, что тот рай, в котором жили Адам и Ева, это не было Царствием Небесным. Это не рай Нового Завета. Более того, что до своего грехопадения Адам и Ева пребывали как духовные младенцы. Даже вот это замечание библейское о том, что они ходили наги и не стыдились, это свойство младенцев. О том, что они просто еще недостаточно осознавали и понимали, да, свое вот место в этом мире. И Господь дал им заповедь. Почему Господь дал заповедь? Вообще, почему Он посадил вот это древо? Ну, такое, понятно, что это символический образ библейского языка, да, вот, вот это древо познания добра и зла. Потому что Господь сотворил Адама и Еву, сотворил человечество свободными. Он даровал им свободу. Потому что Господь сотворил людей по преизбытку своей любви ради того, чтобы иметь общение с человеком. Но Господь не хотел иметь общение с марионетками, с теми людьми, у которых нет, нет иного пути и нет иной возможности. Господь хотел иметь людей для общения в любви, но одновременно и в свободе, чтобы они сознательно, осознанно отдавали Богу свою любовь, и чтобы они имели возможность нравственного выбора. И грехопадение в чем заключался? В чем смысл вот этой заповеди и в чем смысл преступления Адама? О том, что человек не должен сам для себя устанавливать, что есть добро, а что плохо. Что есть добро, а что зло. Что хорошо, а что плохо. Он должен полностью верить себя послушанию Богу. И вот это послушание Богу является даром любви, даром свободной любви человека к Богу. Воля Божия является абсолютным благом, потому что Господь благ. И абсолютно самоотреченное следование воли Божией, вот это является подлинным благом, подлинным добром. Человек, когда он простирает руку и хочет сам познать, что есть добро, без Бога, сам познавать, что есть добро, что зло, сам для себя устанавливать, он впадает тогда в грех. И причиной этого грехопадения была гордость, неверие, маловерие, недоверие Богу и желание быть самостоятельным. Более того, ведь когда дьявол говорит, да, что вы, познает добро и зло, будете как боги. Человек, совершив грехопадение, захотел сам уподобиться Богу. И вот сейчас мы, вступив, проведем некую параллель к событиям 20 века, начала 20 века, которое мы будем вспоминать в этом году. Это столетие революции, столетие начала богоборческих гонений. Ведь в чем состояла коммунистическая идеология? Что человек должен опять отказаться от Бога и сказать то, что он сам является для себя законом, он сам является для себя Богом. Помните, даже такой человек, не Бога человечества, а человека Божия.
Да.
Появляется вот такая термин, такая характеристика поведения человека-атеиста в душе своей. Опять человечество руководство в своем отречении от Бога, отречении от веры, движимо теми же страстями, страстью гордости, страстью превозношения. То, что когда-то, из-за чего пострадал Адам и Ева. И вот здесь очень интересный вопрос. А создав человека свободным, создав Адама и Ему свободными, даровав им возможность самостоятельного нравственного выбора между добром, которое является послушанием воли Божией, пребыванием в воле Божией, и злом, которое является противлением воле Божией. Выбирая вот между добром и злом, Бог предвидел, он знал о том, какой выбор сделает человек в своем предвидении или нет. Вот святые отцы говорят о том, что, конечно, поскольку Бог всеведущий, он знал, что человек сделает такой выбор. Это ни в коем случае не нарушало свободу человека, но Господь знал, что человек, потому что он видел его духовное состояние, конечно, разум и предвидение Божие во многом, не просто во многом, а бесконечно превосходит разум, предвидение человеческий, да, и способность предвидеть будущее. И вот тогда уже, еще при сотворении человека, да, когда произошел вот этот совет предвечный, да, когда Господь сказал, и сотворим человека по образу и подобию нашему. Уже тогда Господь знал, что человек выберет, какой человек сделает выбор. И то, что человек впадет в грех, совершит грехопадение. И вот тогда уже Господь в своем божественном плане судеб человеческих предопределил пришествие в мир Господа и Спасителя Иисуса Христа. Более того, не просто пришествие в мир, а то искупление, тот крестный подвиг, то воскресение, а также предопределил то, что Господь введет спасенного человека уже не вновь в тот Эдемский сад, место блаженства, безусловно, место прекрасное, но земное место, а введет его во святая святых, в Царствие Божие. Поэтому святые отцы, допустим, тот же Семен Новый Богослов, говорит о том, что то блаженное состояние, которое унаследует человек, когда он достигнет спасения уже во Христе, оно будет бесконечно превосходить то состояние, в котором находились Адам и Ева.
Спасибо.
Это уже бытие совершенно другого уровня.
Часто люди, которые вот как раз размышляют над вот этой тайной Боговоплощения и над подвигом Господа нашего Иисуса Христа, задаются вопросом, а что было бы, если бы пришел ли бы Христос, нужно ли было Христу прийти в мир, если бы грехопадение не совершилось? Ну, по сути, в общем-то, вы на этот вопрос ответили, что некое предупреждение...
Я еще хочу сказать то, что суть того подвига, который совершил Христос, это не только искупление и не только исправление греха или ошибки Адама. Это нечто большее. Это приобщение человека к Богу. Это сопричастие человека к Богу. Потому что когда Христос воплотился, Он воспринимает божество и человечество. Он, оставаясь истинным Богом, Он воспринимает на Себя человеческую плоть и становится истинным Богом и истинным человеком. И вот это человечество Он воспринимает ради того, чтобы весь род человеческий соединить и приобщить себе. И вот через это ипостасное единство божественной человеческой природы в личности Господа Спасителя Иисуса Христа, через это единство, каждый человек, который, в свою очередь, приобщается к человечеству Христа, становится сопричастным божеству. Вы понимаете, какая разница, опять же, между просто блаженным состоянием Адама, даже безгрешным, и то, что нам дает Христос. Так вот, насчет вот этого тезиса или учения «Христос – новый Адам». Апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 главе, говорит такие слова. «Первый человек, Адам, стал душою живою, а последний Адам, то есть Христос, дух животворящий». Что означают эти слова? Я прокомментирую вот именно этот текст, который как раз является темой нашей передачи.
Да, пожалуйста.
Человек, в отличие от тех животных, которые окружают нас в нашем тварном мире, является не только телесным существом, но является и духовным существом, обладает душою. Душа человека – это сосредоточение его разума, мыслей, эмоций, чувств. Но эти разум, чувства, эмоции, они после грехопадения подвержены страстям. Да и до грехопадения они были подвержены страстям, потому что мы еще раз говорим о том, что причиной грехопадения изначально стала гордость человека и желание уподобиться Богу без Бога, стать равным Богу, но нарушив его волю, без него. А дух, согласно учению апостола Павла или также некоторых святых отцов, которые комментируют его, это есть некая высшая сфера духовного мира человека, высшая сила, благодаря которой человек имеет общение с Богом. Это сосредоточение религиозных чувств, это совесть человека. Наконец, это вот живой голос Божий, который все-таки живет в каждом человеке, и который даже грешному человеку всегда говорит, обличает, что он поступает неправильно, поступает неверно. Человек заглушает иногда этот голос Божий или совесть. И вот это дух человека. Дух – это то, что возводит нас в горне, то, что возводит и устремляет нас к Богу. И поэтому те, которые являются потомками нового Адама, Христа, они руководствуются не страстными движениями души, а пытаются подчинить их духу. Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Мы знаем, что Адам был сотворен из земли. Второй Адам, Господь Иисус Христос, сошел с неба, сошел в утробу Пресвятой Девы и воспринял от нее человеческую плоть. Он был во всем подобным нам, кроме греха. Это означает то, что та плоть, которую он воспринял, она была во всем подобным нам, в том числе она несла все последствия греха, потому что грех это не просто нарушение божественных заповедей или божественных законов. Грех это прежде всего духовная болезнь, которая повредила, является следствием нарушения, но духовная болезнь, которая повреждает все наше человеческое естество, которое порабощает нашу волю, которая лишает нас бессмертия, которая разрушает и нашу душу, и разрушает наше тело. И вот это последствия, болезненные последствия греха были свойственны и плоти Спасителя. И, собственно, он воспринял такую плоть ради того, чтобы исцелить ее, такую человеческую природу, уязвленную грехом. Хотя сам греха он никогда не совершал.
Отец Константин, у нас еще один звонок есть. Да. Давайте примем звоночек и продолжим. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер. Вас беспокоит Елена из города Мурома. У меня такой вопрос. Я 15 лет в церкви, постоянно исповедуюсь, защищаю. Нормально меня слышно?
Да, да, да.
Да, пожалуйста, говорите.
Это как-то звук. И вот Никон Воробьев, например, игумен, он говорил, что не удивляюсь, почему люди цепляются за эту жизнь. Но это не было, конечно, его мнение. И потом говорят... святые, что это бесценный дар жизни. А Господь нас создал, чтобы мы разделили радость вместе с Ним. Вкусили радость, райскую. Так правильно, как святые говорят. Вот у меня такой вопрос. Ну ведь как тяжело бороться с грехами, ничего не получается. Особенно тянет груз тех грехов, которые мы совершили в юности. Вот я думаю, почему жизнь как бы радость, и может быть лучше не в бытии быть, как бы так вот. Не то, что у меня умения там какие-то суицидные состояния, вот, но и такой вопрос. Меня в жизни как бы ничего не интересует. Как бы так вот, даже еда там. Ну так, спасаем котов в городе Муроме. Ужасное состояние здесь, кстати, духовные людей. Как у Горького на дне, я такого не слышала. Спасибо, простите меня, если что не так. До свидания.
Спасибо вам большое за ваш вопрос. То есть вопрос заключался в том, что вот человек... может быть, терзаем его, да?
Терзаем своей греховностью, терзаем греховностью окружающих.
И как быть? То есть идти вперед, и, радоваться или же...
И от этого подвержен унынию.
Да, да.
Уныние – это является страшным смертным грехом. Каждый христианин, когда он встает на путь спасения, он обязательно падает и спотыкается. И важно найти в себе силы, встать и пойти дальше. Человек, который принимает крещение, он только становится на путь своего спасения. А этот путь узок и тернист. Как говорит в Евангелии сам Спаситель, «Царствие Божие трудом берется, и те, кто трудится, те его восхищают». Поэтому мы призваны не унывать и не опускать руки, а идти по жизни столько, сколько нам Господь благословил. Жить – это только Он знает, и наш век только в Его воле. Так, чтобы каждый день стараться изменить что-то в себе к лучшему и по возможности тем, что мы пытаемся изменить себя, послужить примером и для других. Не зря Господь говорит, потому что так да просветится свет ваш перед человеками, чтобы видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Вот прежде всего быть примером, быть образом Христа, отображать в себе своей личности хотя бы на немного, чтобы окружающие люди видели в тебе христианина и человека, носящего образ Христов. Вот это и является смыслом нашей жизни. А если мы будем поддаваться унынию, подвергаться унынию, то этот образ будет, этот цвет Христов и образ Христов, он померкнет в нашей душе. И тогда мы, безусловно, Царствие Божие не наследуем.
Да. Ну, эти святые...
Поэтому, безусловно, надо помнить о том, что каждый человек своими силами достичь ни Царствия Небесного, ни просто какого-то совершенства, хотя бы относительного совершенства не сможет, только с помощью Божией. Поэтому нужно уповать на Бога и надеяться на то, что Господь, видя наши усилия, наше искреннее стремление к Нему, нашу любовь, которая будет двигать нас, тогда Он подаст нам руку. Вот подобно как Петру, который пошел по водам навстречу Спасителю, но вдруг усомнился и упал, стал тонуть. Господь подал ему руку и спас его, и сказал: «Зачем усомнился ты, маловерие?» Вот поэтому вот это основным лекарством и средством вот от подобной депрессии, о которой говорит наша телезрительница, является вера в Бога. А маловерие человеческое приводит нас к унынию.
Спасибо.
Имейте веру Божию.
Спасибо вам за ответ. Теперь возвращаемся к апостолу Павлу и его размышлению о Христе, как новом Адаме.
Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. То есть прародитель всего рода человеческого, Адам, первый прародитель, был абсолютно земным человеком, и все мы являемся людьми земными. А каков небесный, таковы и небесные. Потому что и Господь пришел с неба, и мы, как род Христов, должны устремляться к небу. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Вот в этих словах апостола Павла проводится мысль о том, что Господь пришел сюда на землю для того, чтобы создать новый род. Новый род людей, которых апостол Петр уже в своем соборном послании называет народ избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. Это особый народ, который находится в Новом Завете с Богом и которые идут по направлению к Царству Небесному, к своему, даже не просто к своему Отечеству, потому что, еще раз повторяю, да, что тот рай был на земле, идет в обители Отца Небесного, путь которых земной устремлен к небу. В чем смысл крестного подвига и искупления, который совершил Христос? Вот по учению святого Иринея Леонского Господь, принеся себя в жертву на кресте, потом воскреснув, совершил уврачевание греха Адама. Но каким образом? Он как бы последовательно исправляет ошибки Адама противоположным. Вот как он говорит: И так явно Господь пришел к своим. Непослушание, происшедшее через древо, исправил своим послушанием на древе. Грех первозданного человека получил исправление через наказание перворожденного. И хитрость змея была побеждена простотой голубя. Таким образом разорваны были узы, которыми мы были привязаны к смерти. Гордость была уврачована смирением. Страх смерти был уврачован добровольной смертью. Наконец, смерть была уврачована восстанием. Таким образом, как бы Господь вот от противоположного исправляет все те ошибки Адама, которые он совершил. Таким образом, происходит исцеление вот этой человеческой природы. И в богословии даже есть такой термин, понятие, которое вот именно обозначает вот этот процесс исцеления вот таким методом от противоположного, ну так условно говоря. Это слово по-гречески звучит «анакефалеусис», или «возглавление», или по-латински «рекапитуляция». Угу. То есть вот от слова «капитула» – «глава» в книге, да, когда мы перелистываем главы книги в обратном направлении, мы как бы идем от конца повествования к началу. Вот так же и Господь, он исправляет грех Адама, идя вот от конца, от последствий к началу. И вот так вот постепенно исправляет его. Но, естественно, что возникает вопрос, хорошо, но ведь Господь делает это сам лично, индивидуально, да? Ведь это Он возносится на крест, это Он умирает, это Он воскресает, это Он возносится потом на небеса. Какое это имеет отношение к нам, к людям? Мы-то каким образом к этому становимся причастны? Почему для нас это важно? И мне кажется, вот это как раз самый важный вопрос. Да, хорошо, Господь это сделал. Но какое имеет отношение к нам? К вам, ко мне, к моим родственникам, тем людям, которые окружают, с которыми мы живем сейчас.
И те, кого это, ну так скажем, по их мнению не касается.
Какая наша связь?
Да.
Вот мы живем сейчас в 21 веке, какая наша связь, как мы связаны с этим? Почему для нас именно это важно? И вот здесь мы должны вспомнить такое богословское построение, мне кажется, очень хорошо объясняющее такую мысль, блаженного Августина. Он развил такую теорию, которая получила название «Учение о Christus Totus» по латыни. Ну, блаженный Августин писал на латыни, да, он был латиноязычным церковным писателем, жил в Северной Африке, где говорили люди на латинском языке. Или «Всецелый Христос». Суть этой теории заключается, он говорил о том, что Христос Евангелия, в котором повествует Библия, понимается тремя способами. Или вот имеет три аспекта. Uh-huh. Вот, библейский Христос, наше понимание, наше понятие о библейском Христе имеет три аспекта. Первый – это единородный Сын Божий, второе – лицо Святой Троицы, Бог – Слово, которое пребывало предвечно и у Отца, который совечен Отцу, посредством которого был сотворен мир. Да? А второй аспект – это воплотившийся Христос, это Бога-человек, который пришел, жил вместе с нами, воспринял человеческую плоть, который страдал, умер, воскрес и вознесся на небо. А вот третий аспект – это Христос в своем теле, в церкви. Это Христос и все мы. Это Христос, который в своем человечестве и в своей личности объединяет весь человеческий род. И он особенно акцентировал внимание на словах апостола Павла, блаженный Августин. о том, что все мы являемся телом Христовым. Все мы вместе тело Христово, а каждый из нас – это его члены. А каким образом мы становимся членами этого тела? Что является связью? Посредством чего мы связаны со Христом? Не просто как-то умозрительно, да, или символически, а вот именно природно. Вот у нас существует христиан, непосредственная связь со Христом в нашей уже природе, в человеческой. Так же, как, такая же, как у существует связь, допустим, между родителем и его чадом. Да? Когда ребенок рождается, он унаследует что? Некий генетический код. Он, являясь хотя личностью, отличной от своих родителей, он является индивидуальностью, что-то он имеет и от своих родителей. Да? Это существует биологическая связь. Вот фактически такая связь возникает у каждого из нас, христиан, с Господом и Спасителем. Вот что является этой связью? Прежде всего, это таинство церковное. Это крещение и в абсолютной степени это таинство причащения. Мы, воспринимая тело и кровь Христову в себя, причащаясь за божественной литургии, становимся подлинным телом и кровью Спасителя. И он в одной из своих проповедей так Августина говорил, что это ваше таинство, которое приносится на алтаре, это все вы. И не случайно он говорил, что нет никакой разницы между наименованием телом и кровью Христов уже приложенных даров, которые лежат на престоле, и теми людьми, которые их принимают. После причастия каждый человек становится телом и кровью Христовыми. Вот так учил блаженный Августин.
Удивительно.
А его духовный учитель и наставник Амвросий Медиоланский говорит еще более вещь, которая, вот я хочу сказать, что вот любого современного человека, христианина, живущего вот сейчас, в 21 веке, она шокирует. И если человек не будет знать, что это учение Амвросия Медиоланского, он скажет, что это какая-то ересь. Вот он, у него есть наставление, катехические беседы, наставление, те, которые он произносил тем людям, которые готовились принять таинство Святого Крещения, или уже те, которые приняли таинство Святого Крещения, называется «De Sacramentis et de Mysteriis», о таинствах и о тайнах. Первое – это тем, которые были произнесены еще неофитом, вернее, не неофитом, а те, которые еще готовились принять. Вторая часть – та, которая была адресована тем, кто уже приняли таинство Крещения. И вот он говорит о том, что хлеб и вино на алтаре прилагается таким же образом в тело и кровь Христову, как и человек, который до крещения был одним, а после крещения, оставаясь видимым таким же человеком, освящается и изменяется изнутри. Вот он, объясняя чудо приложения даров Евхаристии, он их уподоблял тому изменению, которое должно произвести святое крещение в душе человека. Но, извините, это означало то, что он был абсолютно уверен, и он говорил как о само собой разумеющейся вещи, о том, что человек, приняв крещение, должен сразу, здесь и сейчас, изменить самого себя. Он должен стать абсолютно другим человеком. Вот внешне таким же, как он был, а внутренне стать совершенно другим. Но, извините меня, давайте оглянемся вокруг. Много мы знаем таких случаев, когда человек, принимая крещение, становился другим человеком. Разве в современном церковном обществе мы видим, много мы видим людей, которые вот совершенно другие, чем те, которые не имеют крещения? Нет. Мы это само собой разумеем. Мы говорим, что нет, ну как же, Евангелие – это идеал, которому надо, это еще надо расти, надо устремиться. А вот Амвросий Медиоланский, да, говорит о том, что вот сразу, раз ты стал крещенным, сразу здесь сейчас ты должен жить по Евангелию. И ты должен отображать в себе Христа. Ты должен стать абсолютно другим человеком. Таким же образом, как хлеб и вино стало телом Христом. Осталось, внешний вид остался, внутренний стало совершенно другим.
Да, поразительная глубина, в особенности, когда сегодня человек подходит к чаше и, причастившись, идет в мир. Вот такие...
И ничего не меняется в его жизни.
Да.
Причастившись, он выходит из храма, и дай Бог, если хотя бы 2-3 часа он будет сохранять некую строгость своей жизни, а дальше начинается все то же самое.
Да, удивительное наставление. У нас с вами осталось около 5 минут, отец Константин, поэтому если еще в рамках данной темы, в связи с тем, что у нас мало времени, вы хотели сказать, пожалуйста, у нас есть такая возможность.
Я бы хотел всех, прежде всего, и себя, конечно, самого, всех нас, которые слушают, призвать о том, что мы действительно, вот Святая Четыридесятница – это особое время. Ее не зря, опять же, многие святые отцы, вот, например, преподобный Феодосий Печерский, основатель монашества на Руси, фактически первый преподобный, первый духовный отец и наставник русских людей, говорили о том, что Четыридесятница – это духовная десятина. Вот в Ветхом Завете было такое установление о том, что все, что человек имеет от своего имущества, должен десятую часть посвятить Богу. От своего дохода, от своего имения, вот, от того, что все, что он имеет, он должен посвятить Богу. Но дар жизни, который человек имеет, это не, он не сравнится ни с какими материальными, это самое главное. И вот мы, христиане, совершая Великий пост, каждый год, год за годом, мы в году 365 дней, вот из них десятая часть, это 40 дней поста и еще Страстная неделя, мы посвящаем их Богу. Вот это время мы должны не только просто, скажем так, механически исполнять какие-то предписания внешние, которые предписывает нам церковь или церковный устав во время поста. Мы, прежде всего, должны дать возможность себе внутренне задуматься о том, в чем смысл подвига Христова, какое это должно иметь значение для нас. Открыть Священное Писание, открыть поучение святых отцов, отрешиться от земной суеты и хотя бы... Тоже понятно, что мы и во время поста мы тоже работаем, тоже у нас есть семейные заботы и так далее. И наш есть долг какой-то, который мы обязательно должны выполнить, независимо ни от чего. Но хотя бы свое свободное время мы должны посвятить не только, вот еще раз подчеркиваю, внешним там, вычетке молитвенного правила. Да? Хотя это, безусловно, это важно. Вот. Но дать некое время, чтобы Господь откликнулся и вот посредством нашего духа, да, том, что Господь – это Дух Животворящий, да, Христос – Новый Адам – это Дух Животворящий, выслушать тот ответ, который Господь дает нам в ответ на наши молитвенные вопрошания или просьбы, или хвалы, который мы возносим ему.
Спасибо, отец Константин, за эту очень содержательную и глубокую беседу. Конечно же, понятно, что тема абсолютно безразмерна, и хотя бы даже если человек захочет изучать святых отцов и понимать, это, может быть, целой жизни не хватит, да, чтобы все прочитать.
Эта тема является сущностью нашей веры. Конечно. Если мы не осознаем, то есть ради чего пришел Христос и почему это важно для нас, так в суе вера наша. А какой смысл тогда?
Да, да. Поэтому спасибо огромное вот за возможность такую поговорить. о Боговоплощении и как-то помочь и нам самим, и нашим телезрителям осмыслить тот подвиг, который понес за нас Господь наш Иисус Христос. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Еще раз всех телезрителей поздравляю, во-первых, с наступающей крестопоклонной неделей. И всем желаю вот продолжить это течение Великого Поста и достойно вынести, во-первых, какую-то духовную пользу из постного подвига, да, чтобы в чем-то мы стали лучше и мы добились какого-то духовного результата. И достойно встретить светлый праздник Воскресения Христова.
Спасибо за ваше пожелание, отец Константин. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были протодиакон Константин Маркович и ведущий Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
До свидания, всего доброго.